Возлюбленные Господом, дорогие друзья, братья, сестры, еще мы имеем сегодня чудесную возможность продолжить исследование Слова Божия. И вот послание апостола Павла к Ефесянам во второй главе записаны следующие Божьи слова. Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, Священное Писание свидетельствует о том, что спасение – это дар Божий, который совершается через веру, а вера – это также является даром Божиим, и подчеркивается не от дел, чтобы никто не хвалился. Что имеется в виду «не хвалился»? То есть не считал себя праве определять свое спасение, свое благополучие, свои преимущества. Потому что все, что человек получил, видимое и невидимое, является даром Божиим. Но вот действие благодати Божией в нашей жизни – в нашем разуме мы не всегда видим, не всегда осознаем, и зачастую человек оказывается в состоянии иногда уныния, а то и мрака, а то и депрессии, иногда в ожесточении, иногда в разочаровании. И очень распространено вот такое замкнутое, равнодушное, теплое, не озабоченное в конечном итоге своей вечной участью состояние, когда человек просто свыкается со своими проблемами, свыкается со своими неудачами, с пороками, с недостатками своего характера, вспоминает, как он делал попытки в своей жизни как-то освободиться от того или иного греха или порока, или какой-то неприятной и некрасивой привычки, что у него что-то не вышло, что-то не получилось. И вот оказался в таком замкнутом состоянии человек, когда и от Бога уходить совесть ему не позволяет, он как-то убежден, что Бог есть, он убежден в том, что и Библия является Словом Божиим, он, в общем, ничего не отрицает, не отвергает из того, что написано в Священном Писании. И тем не менее, вот у него такое впечатление, такое убеждение. Но, по крайней мере, вот у меня жить духовной жизнью не получилось. Вот все-таки, в конечном итоге, моя плотская природа, мои привычки, мой характер, вот мои недостатки, влияние окружающей среды и жизни – вот так оно давит все это на меня, так оно сковывает и мою мысль, и мои чувства, и мои побуждения, что вот как бы я нахожусь в каком-то скованном и связанном состоянии. И рад бы вырваться, рад бы освободиться, но вот в конечном итоге, сколько я попыток не делал или не делала, серьезного, заметного, явного сдвига не происходит. Тут приходит в таком случае и мысли о предопределении, что, может быть, вот Бог кого-то предопределил уже к спасению, а кто-то и предопределен, наоборот, уже, ну, если не к уничтожению, так, по крайней мере, просто так вот на этой земле просуществовать и уйти бесславно из этой жизни. Невольные такие мысли гнездятся в душе человека, который не обрел радости в Господе, радости в жизни с Господом Иисусом Христом. Следствием чего является вот это уныние, следствием чего является потеря уверенности в том, что действительно с Богом можно жить новой жизнью. Тут есть много причин, мы их все сейчас не будем рассматривать. Любой вопрос, если его основательно изучать, он требует очень много времени. А давайте мы все-таки порассуждаем сегодня вот о благодати Божией, хотя бы о некоторых ее проявлениях в жизни человека. Потому что послание вот к римлянам говорится о том, что в конечном итоге может только человека привести к Богу. Вот во второй главе послания к римлянам, вторая глава, читаем 4 стих. 2:4. «Или пренебрегаешь богатство благости, или по другому переводу, доброты, кротости или терпения, и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вот все-таки Бог использует разные методы, разные средства воздействия на человека. Но определяющим, основным и в конечном итоге является вот доброта Божия, благость Божия или любовь Божия, которая только и может человека привести к покаянию. А вот, казалось бы, почему бы ее не признать, эту любовь? Почему на нее не откликнуться? Почему не ощутить, что она на самом деле есть, эта любовь Божия? Что она направлена лично ко мне, и что вот я в своих там немощах, в своих срывах, в своих неудачах, в своих страданиях моральных или физических, или материальных, на самом деле также любим Богом и также нужен Бог. Вот что мешает человеку это понять и это ощутить? Если мы попытаемся ответить на этот вопрос во свете притчи о блудном сыне, мы ее сейчас рассматривать не будем, а только этот момент вспомним. Вот что было определяющим в решении блудного сына вернуться к своему отцу? Если сказать голод, то он мог и другие попытки еще предпринять, то есть пойти в другое место, поискать другого хозяина, или даже насильственно уйти из жизни. И, короче, разные еще были возможности. Но, как сказано это в притче, он вдруг приходит в себя и говорит о чем? «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлеба, а я умираю от голода». Вот, видите, ему на память или на ум пришел образ кого? Отца. И отца какого? Щедрого, человеколюбивого, заботливого, даже к наемникам. Вдруг он вспоминает, даже наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Так вот, спрашивается, что же вот этому блудному сыну мешало раньше, вот понять эту любовь, оценить эту любовь, довериться этой любви, получить ее, пользоваться ею, наслаждаться. Что мешало? Как вы думаете, было что мешало или не было? Было, дорогие, было многое, что было. Тоже давайте одно, другое назовем. Но это прежде всего любовь к себе. Была у нее любовь к себе или не была? Была любовь к себе. Были определенные чувства, страсти, похоти, мечтания, желания. Они влияли на его сознание, они представлялись ему самыми какими? Интересными, самыми сладостными, теми, которые вот могут действительно принести ему наслаждение и счастье, и вот он им и доверился. Потому что в отношении отца, дорогие, он ничего нового за это время он не узнал. Он с ним не встречался за это время, отец к нему не приходил, никто к нему не подходил, никто ему не рассказывал про отца, каков он, каков его характер, каково его отношение. Все это у него было в памяти давно, у этого молодого человека, да? Но только оно на него не оказывало влияния. Он знал, но влияния и интереса это у него не вызывало. У него влияния были другие, интересы другие, цели другие, мечты другие, желания другие. Но когда он в этом разочаровался, то вот тут он начал перебирать в своем сознании разные обстоятельства из своей прошлой жизни, и вот образ отца вновь всплыл в его памяти, и он увидел его другими глазами. Вот так, дорогие, и каждому из нас с вами. Пока на самом деле что-то представляется более ценным, более интересным в нашей жизни с вами, чем Божья любовь, чем Божья благость. Это надо откровенно признаться. Потому что как только мы это вот поймем с вами, что все-таки Божья любовь нами не отрицается, но она нас не увлекает, она нас не очаровывает, она не охватывает все наше сознание, она не овладевает нашим разумом, она не проникает в нашу душу, она не приводит в действие наше мышление, наши чувства, наши побуждения, нашу волю, наши решения. Вот оно есть. Но что-то есть и другое. И вот это другое, оно на самом деле в нашей жизни занимает большее место, большее время. И оказывает на нас большее влияние. И мы держимся. Это свойственно человеку, потому что мы, дорогие, такими родились. Ибо знаю, что во мне, то есть в плоти моей, не живет доброе. Что хочу делать, не делаю. Чего не хочу делать, делаю. Так учит Слово Божие. То есть оно описывает вот эту нашу природу греховную. Вот тянет нас к чему угодно, но только не к нашему Отцу Небесному и к Его любви. И мы пытаемся, не отвергая Бога, все-таки вот что-то здесь найти еще и свое, и по-своему. И вот в таком случае Господь через пророка Иеремию говорит: остановитесь на путях ваших, и расспросите, и разузнайте, где путь добрый. И что? И идите по нему. А дальше что там сказано? Но они сказали: не пойдем. Вот это наша природа такая, видите, Бог говорит: есть же путь добрый. А наша природа на это что отвечает? Не пойдем, потому что у нас все-таки еще и свой путь есть, как у пророка Исаия пишется. Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу. То есть у каждого своя мечта, у каждого своя цель. Так вот, дорогие, давайте мы посмотрим действие благодати Божией в нашей с вами жизни. Мы прошлую субботу читали с вами притчу о винограднике, о хозяине, который нанял работников в виноградник. И подчеркнули мысль, что вот эти люди, которые проработали весь день, они были очень недовольны на своего хозяина. Ушли с испорченным настроением. То есть они, видите, на самом деле не понимали благодати Божией. Они считали, что мы же поработали, мы же работали, а вот получили меньше, чем те, кто меньше работали. Вот что у этих людей в их мышлении отсутствовало? А вот то, что они поработали, это разве не было тоже благодатью Божией? Ведь когда мы читали, они находились где? На торжище, да? Ну, по современным, скажем, на бирже. И туда пришел хозяин и договорился. То есть он им дал возможность потрудиться. Вот это они забыли. Они это упустили. Их внимание сконцентрировалось на том, что они работали. А кто эту возможность им дал? Они подумали? Ведь по притче мы с вами читали, что там были те люди, которые и весь день простояли. И никто их не нанял, никто их не пригласил. А их пригласили. Так вот, и они, видите, этого не оценили, что им была представлена возможность потрудиться. Вот так и мы с вами живем. А кто нам дал жизнь? А кто нам дал способность? А кто нам дал возможность? А кто нам дал право выбора? А кто нам дал возможность любоваться солнышком, природой, ее красотою, различными удовольствиями, наслаждениями, преимуществами? Вот это у нас присутствует в сознании? Ну, в общем, да, в какие-то моменты мы говорим, конечно, Бог. Но какие-то моменты это недостаточно, дорогие. Необходимо Господа иметь всегда в разуме. И вот когда мы будем его всегда в разуме иметь, тогда мы не позволим сатане овладеть нашим сердцем. И вот Господь хочет, чтобы мы, дорогие, вырабатывали вот эту в себе привычку. Сознательно вырабатывали привычку иметь всегда Бога в разуме и быть Ему благодарными за это. Вот те люди, которые весь день поработали, они этого не оценили. Благодати Божией. А теперь давайте посмотрим на действие благодати Божией в истории народа израильского вот по сегодняшнему уроку, который мы сегодня рассматривали с вами в первой части. Это по опыту народа израильского во дни Илии. Как вот Божья благодать себя проявляла во время их отступления? Кто, может быть, что-то подзабыл, дома перечитайте эти главы из третьей книги царств, в основном 18 глава, предыдущие, последующие. Мы только отметим некоторые моменты, чтобы увидеть, как вот благодать Божия действует в жизни и отдельного человека, и в целом народа Божия. Итак, Бог всегда оставлял за людьми возможность делать выбор. Он им дал жизнь, Он их вывел в свое время из земли египетской, Он их поместил в обетованной земле. Постоянно он подчеркивал, что это не их была мудрость, не их была сила, не их была власть решать эти вопросы. Кто из вас помнит, как народ израильский выходил из Египта? Всем понятно. Это было сделано не оружием, не восстанием, они не сделали там государственный переворот какой-то и освободились. Во всем было проявлено, что сила Божия. Параллельно с противодействием фараона, который категорично заявил, кто такой Господь, Господа не знаю, и Израиль я не отпущу. Однако же исполнилось то, что сказал Господь. Потом сколько лет они странствовали. Каждый день чудеса у них совершались с этой манной. С водою также было чудо, дорогие, не забывайте. Они пили из последующего камня, написано, камень же был Христос. То есть, что они воду получали не с крана, как мы с вами, водопроводного, да? Не с колодца они получали его, не с реки, не дождевую воду, а с камня вода текла. Вот на новое место они приходили, и опять какой-то камень начинал источать животворную воду, которой они пользовались. То есть ежедневно Бог им доказывал, кто Он есть. Как они Ему дороги, как они Ему нужны, как Он любит. И плюс столб облачный и днем, столб огненный, каждый день находился среди них. Это было присутствие самого Господа Иисуса Христа. Вот так они воспитывались в том, чтобы знать своего истинного живого Бога. Но, тем не менее, дорогие, всегда нужно иметь в виду. Богу нужны личности, Богу нужна добрая воля, Богу нужно чистое сердце, Богу нужно сознательное отношение к Нему. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. То есть это сознательно человек должен откликнуться сам на Божью любовь и на Его волю, на Его Слово, и начать с Ним сотрудничать, чтобы развивать себя и совершенствовать. И таким образом становиться бесценной личностью для Бога и для вечности, для самого себя, для окружающих и для сатаны, который постоянно хочет нас совратить и погубить. И вот когда они поселились на обетованной земле, которая была чрезвычайно изобильна и благословенна, Господь им дал возможность также делать выбор между служением Ему и служением, в данном случае, вот Ваалу. Ну, это выдуманное божество, потому что мы все знаем хорошо, никаких богов, кроме единого Бога, не существует и существовать не может. Почему вот это служение Ваалу было для них таким соблазнительным? Много причин, одна из которых, дорогие, человек сознательно должен с помощью благодати Божией победить свои страсти и пороки. Это Богом допущено. Как в Едемском саду дерево познания добра и зла было допущено, как искушение змея или сатаны в образе змея было допущено, потому что только в условиях противодействия, победы над противодействующими мыслями, чувствами, человек может сознательно развиваться и формироваться, и совершенствоваться. Пока он сознательно не будет стоять на стороне Бога, пока он сознательно не будет отвергать противоположное Богу, Его воле, Его слову, Его характеру, человек не может стать личностью, бесценной личностью. Как в Слове Божьем сказано, дороже золота и золота Офирского. Той ценной личностью, за которой Иисус Христос пострадал, претерпел мучения, пролил свою кровь, сам рисковал своей вечностью, вот именно такую личность Бог и формирует здесь на земле. При условии личного желания, решения и ответной любви к Богу. Если человек вот сознательно, подчеркнем, дорогие, именно сознательно не хочет жить с Богом, то вот что в конечном итоге его ожидает и что в нем открывается, дорогие. Поэтому в отношении и себя, и своих родных, и близких, пожалуйста, помните этот принцип, не забывайте его. Притчи, 8 глава, 35-36 стихи. Потому что кто нашел меня, здесь о премудрости речь идет, это есть символ самого Господа Иисуса Христа. Притчи 8:35-36. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. В первую очередь, все ненавидящие меня любят смерть. Тоже любят, слышите? Значит, один любит Господа Бога, его характер, его благодать. Другой любит что? Смерть. А вот когда человека, дорогие, пытаются оторвать от любимого, как он себя чувствует? Очень раздраженно, возмущенно и с протестом. Или от любимого, скажем, спиртного, как это его возбуждает, или от любимого человека, как это его также может привести в ярость. Вот поэтому, дорогие, пока человек любит смерть, а мы пытаемся его оторвать от смерти, то у него будет какая реакция? Возмущение, ожесточение и протест. Поэтому Бог, видите, тут насилие не может применять. И, пожалуйста, дорогие, и мы давайте не будем этим делом заниматься. Если кто-то любит курить, кто-то любит пить, кто-то любит ругаться, кто-то любит блудить, кто-то любит еще что-то. Мы пытаемся надавить, пытаемся оторвать от этого. Как правило, видим какую реакцию. Раздражение и возмущение, и ярость. Потому что он любит то или другое. Так вот, дорогие, благодать Божия, которая спасает человека, она дает возможность человеку разобраться и принять решение. Вот это мы имеем право делать. В отношении себя обязаны и в отношении наших ближних. Помочь разобраться. И вот народ израильский, увлеченный вот этим Ваалом, ну, нам понятно, почему так Ваал оказался более влиятельным, чем Бог. Вы согласны с тем, что он оказался более влиятельным? В определенном смысле, конечно, не на самом деле, а в определенном смысле. Потому что вот те страсти, которые человек должен увидеть, понять, возненавидеть с помощью благодати Божией, отвергнуть по Слову Божию силой Духа Святого, если человек не хочет это все победить, то в таком случае он, естественно, отдается господству своих чувств, своих страстей, своих похотей. Вот это и произошло с народом израильским. Они увлеклись идолом, Ваалом, потому что там можно было есть, что хочешь, седьмую заповедь нарушать, как хочешь, характер свой не надо ни менять, ни исправлять. Какой ты есть, таким ты можешь и дальше оставаться. То есть никаких там проблем с борьбой над своими пороками там не требовалось и не возникало. Вот почему их тянуло к этому Ваалу. Но, тем не менее, дорогие, они-то там и плясали, и прыгали, и нарушали седьмую заповедь, пользуясь все-таки чем? Силой-то Божией. Здоровьем-то Божиим, а не Ваала. И чтобы там попрыгать можно было и блудом позаниматься, для этого силы и здоровья надо. Они-то тоже это от Господа все получали. И вот тут Господь вынужден был через пророка Илию, что сказать? Вот в сии годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по моему слову. И вот Бог им дал возможность. Вот теперь, значит, годы даже, видите, не за 5 минут не подошел пророк там, не стал их за грудки по отдельности трясти. Так, ты будешь каяться? Ты будешь отвергать Ваал? Ты будешь ходить в субботу на собрание, в синагогу там и так далее? Ты будешь молиться или нет? Нет, просто вот была дана информация о том. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве по моему только слову. Ну все. И вот, пожалуйста, эта информация, естественно, моментально она разошлась. Все слышали, все знали, и все могли делать вывод. Но вот, дорогие, насколько человек в результате вот этих страстей, похотей отупляется, насколько он ожесточается, и какова великая любовь Божия и благодать Божия. Вот когда мы начинаем об этом размышлять, мы обязательно будем сокрушаться духом, дорогие. И вот дошло до того, что даже царю Ахаву, когда Илия должен был с ним встретиться, вы помните, он с Авдием повстречался, перечитайте, пожалуйста, кто забыл. А чем Ахав занимался в это время, когда произошла встреча, вот через 3,5 года? Именно вот в тот день, когда они встретились, подскажите, пожалуйста. А они искали траву, представляете, даже уже скотину царскую, не просто народную, а даже для царя, чтобы хоть как-то лошадей можно было сохранить, подержать, уже была проблема, чем лошадей пропитать. Вот уже дошло до какого состояния. Они искали. Тем не менее, дорогие, вот за 3,5 года, по слову Божию, данному через пророка Илию, не было ни росы, ни дождя, то есть страшная засуха, страшный голод. Помните, когда Илия пришел в Сарепту, как там женщина сказала, вот осталась горсть муки, сделаю небольшой опреснок, сидим и что? И умрем. Вот до какого состояния уже люди дошли. И какие они выводы сделали, дорогие, находясь в этом состоянии? Давайте прочитаем. 18 глава. 3 царств, 18 глава. Двадцатые и следующие стихи. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил». То есть и израильтян, и пророков на гору Кармил. «И подошел Илия ко всему народу, и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Итак, более точный перевод вместо слов «долго ли вам хромать на оба колена?» Точнее перевести «как долго вы будете стоять между двумя мнениями?» То есть между признанием Бога и признанием Ваала. Сколько же вы будете стоять? Значит, до этой засухи они разобраться не могли. 3,5 года достаточно времени, чтобы все-таки разобраться? Достаточно. Условия благоприятствовали тому, чтобы разобраться в этом, или не благоприятствовали? Благоприятствовали, потому что Ваал им не давал дождя. Хотя они считали, что Ваал плодородие посылает, урожай посылает. У них такое было мнение. У этих язычников, идолопоклонников. Не Бог, а Ваал посылает. Но сегодня человек это приписывает себе. Моя голова, мои знания, моя инициатива, моя деловитость, мои руки. Вот кто меня обеспечивает, кто мне дает заработок, кто мне дает средства, кто мне дает преимущество. Только человек опять не задается вопросом, а где же ты голову эту взял, где же ты руки эти взял? И где же ты эти возможности получил? Вот так и они. И что же мы читаем с вами? «И не отвечал ему народ ни слова». Вот, дорогие, что такое грех, что такое зло, если человек любит смерть? Так мы читали с вами, да? «Кто ненавидит меня, тот любит смерть». Все отвергающие меня любят смерть. Вот как человек привязывается к своим страстям, своим похотям, будет мучиться, будет страдать, но ясности в голове никакой все равно не пробуждается. И вот это место, пожалуйста, притча 8 глава, вы особым образом, мы только что читали с вами, отметьте и напоминайте. «А согрешающий против меня», 36 стих, «наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Вот и народ израильский в целом оказался в таком положении. Так вот, что такое благодать Божия? Что такое любовь Божия? Вместо того, чтобы их давно уничтожить или заморить, уморить голодом их за их ожесточение, все-таки Бог их оставил живыми. Не позволил им умереть в их вот неверии, ослеплении, ожесточении и порабощении своими страстями и похотями. Все-таки он посылает пророка, собирает их на гору Кармил, дает возможность наглядно, демонстративно, обратим на это внимание, разобраться, где какой Бог, есть ли в действительности еще кто-то, кроме Господа истинного или нет. Дается преимущество валовым пророкам, тут мудро и дипломатично, и иронично в то же время. Илья говорит, знаете, тут вот валовых больше, я тут один, все, преимущество им, пожалуйста. Вот, пожалуйста, пусть они приготовят тельца, жертвенник, пусть взывают к своему валу, чтобы он послал огонь и сжег эту жертву. А потом уже я буду молиться. Ну, и тогда будем делать вывод. И вот вы помните, да, весь день они там и кричали, и прыгали, и мечами себя кололи, и кровь по них текла. Ну, тут, правда, Илья иронизировал под ними, но надо погромче, может быть, кричать, может быть, он в дороге, может быть, заснул, или там задумался, или еще что-то. А они еще больше давай кричать, еще больше колоться. Но проку, естественно, никакого не было. И быть не могло. Ну, когда они уже выдохлись уже окончательно, тоже заметьте, выдохлись уже, все, мочи уже никакой не было. Тогда Илья восстанавливает жертвенник Божий. Более того, демонстрирует еще что. Смотрите, тут никаких манипуляций, хитростей, тут ни в коем случае не допускайте. Пусть 4 ведра нальют. Воды нальют. Нет, повторите. Еще повторили. Нет. Третий раз сделайте. Уже потекла уже яма, там сейчас ров такой был сделан. Так, ну, ясно вам теперь все, да? Ясно все. Вот теперь я помолюсь Господу Богу. И смотрите, какая у него молитва, дорогие. Кстати, когда вот мы тоже думаем, то есть упражняемся в молитвах, дорогие, всегда надо помнить, что Господу многословие наше не нужно, как язычники. Видите, они целый день молились. Результат какой? Никакого. И ведь и прыгали там, и скакали, и мечами, все. И вот Божий человек молится. Но тут я один секрет вам скажу, вот в его молитве. Почему она такая короткая, но результативная молитва? 36 стих и 37. «Господи Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познаю сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Так вот, секрет молитвы, смотрите. «И сделал все по слову Твоему». Вот, дорогие, какие молитвы Бог принимает. Гарантированно принимает. Но Он это сделал не только в этот день, но Он это и делал в своей жизни и все предыдущее время. Итак, дорогие, если мы хотим, чтобы молитвы наши слышались, да, то нам надо что делать в своей жизни? Все по слову Божию. И тогда результат будет точно вот такой. Вот всего каких-то полминуты, и, пожалуйста, пришел ответ. И сразу, что народ делает? Читаем, ну, 38-39. «И не спал огонь Господень, и поражал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» А разве вот эти 3,5 года, что не было дождя по слову Илии, это не было тоже чудом? Скажите, пожалуйста. Это же тоже было чудом, потому что оно не просто вот засуха появилась. Заранее она была объявлена. 3,5 года можно было наблюдать это чудо, вывода, видите, никакого не сделал. Почему? Потому что все-таки, дорогие, благость Божия ведет к покаянию. Не наказание, замечаете? Не наказание, а благость Божия ведет к покаянию. Но чтобы, дорогие, вот эта благость Божия могла быть видима, осознана и оценена, необходимо было что? И быть засухи, и быть голоду, и быть бедствием. Потому что, дорогие, пока человек увлечен собою, своим, он не реагирует, он не обращает внимания на Бога, на Его любовь, на Его долготерпение, на Его милосердие. Поэтому Бог сочетает, дорогие, что? Долготерпение, милосердие, благословения свои с чем? И своими судами, и своими наказаниями, для того, чтобы человек, у кого сознание притуплено, деградировано, мертво, мог все-таки встряхнуться, мог все-таки вот в этом контрасте увидеть тогда, где Бог, какой Бог и какого он Бога избрал в своей жизни. Заканчивая эти размышления, подчеркнем, дорогие, что благость Божия ведет к покаянию. Народ израильский не заслужил этих преимуществ, которые он имел. И мы с вами их не заслужили, всего того, что сегодня имеем. Господь хочет, чтобы в ответ на его любовь, на его долготерпение, милосердие к нам, мы его полюбили сознательно, добровольно, покорились его воле и его слову и дали возможность Духу Святому действовать в нас и через нас. Но пока мы любим что-то свое больше Божьего, а у каждого оно свое, у кого-то собственное мнение, у кого-то свой характер, у кого-то свои привязанности, у кого-то родственники, у кого-то положение, у кого-то какие-то увлечения, у какие-то интересы, не связанные с Господом, Его волей, Его словом. Господь дает возможность тогда человеку испытать последствия своих увлечений. Но все-таки он не оставляет человека. Он вновь и вновь к нему обращается своей вестью, своей любовью, своим словом, своей милостью. Вот так было это сделано и через пророка Илию. Еще раз они были собраны, еще раз был поставлен вопрос перед ними: долго ли вам хромать на оба колена? То есть, ну сделайте же в конце концов вывод. Еще раз чудо было совершено, и уже под влиянием этого чуда они воскликнули: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Но все-таки, дорогие, чудо изменить мышление человека, характер человека, привязанности человека не может. Чудо может только натолкнуть человека на соответствующий вывод. Но вывод нам надо делать самим. И вывод надо делать, дорогие, добровольно, сознательно, на основании не чувств, не настроений, а на основании Слова Божия. И давайте будем молиться вот сейчас, 3 минутки, по 2, по 3, о том, чтобы у нас была вера, чтобы у нас было благоговение перед Господом, чтобы мы руководствовались не чувствами, а Словом Божиим, и чтобы мы видели любовь Божию и Его долготерпение к нам. 3 минутки до звонка. Молимся. Отче наш, да будет прославлено имя Твое за все, что совершил Иисус Христос для нашего покаяния, обращения, спасения. за слово Твое, за благодать Твою, за великую любовь, которую Ты являешь к нам, в нашем упорстве, в нашем ожесточении, в нашем противлении. Не допусти, чтобы мы оказались такими же черствыми, как те израильтяне, которые были под Твоим судом и в то же время никак не хотели смириться и покаяться, и вопиять к Тебе. Ты нам дал этот свет, Ты нам показал, как опасно медлить с покаянием, как опасно не проявлять усилий в борьбе с сатаною, с страстями, с нашими похотями, как опасно оставаться под своей волей, под своими мыслями, под своими чувствами. Выведи нас из этого состояния. Ты дал израильтянам возможность еще и еще вновь увидеть любовь Твою и благость Твою. Ты нам даешь каждый день эти возможности. Дай только их видеть, дай их ценить. Дай откликаться на побуждение Твоей любви и Духа Твоего Святого. Благослови нас всех здесь представшими. Благослови тех, кого нет среди нас. Благослови тех, кто в болезни, в немощи. Кто в трудностях. Вот Нина Константиновна тоже, ей тяжело с больным все время. Прибудь с ней. Также и с многими другими. Прошу Тебя за посетителей, за интересующихся, за приближенных. Открой их разум к любви Твоей, к Слову Твоему. Просим мы Тебя за тех, кто получили пригласительные. Побуди их откликнуться и прийти на это место, в Дом культуры детского творчества, назначенное время. Нас используй как свои сосуды для передачи Слова Твоего и Духа Твоего Святого. Также мы просим Тебя, благослови тех, кто участвует в евангельском свидетельстве, да будет над ними Твоя благодать. И исполни свое обетование, крести нас Духом Святым. Благослови соседей наших, город наш, страну нашу, властей наших, президента нашего. Да будет и над ними благодать Твоя, милость Твоя. Приготовь нас к скорому и славному Твоему пришествию. Во имя Иисуса Христа. Аминь.